Всем привет! Это подкаст «Ты брют». В нем мы исследуем культурно-исторические аспекты самых разных алкогольных напитков и помогаем вам лучше разобраться в их особенностях. Меня зовут Роман Табаков, я бренд-амбассадор компании «Лудинг», преподаватель винной школы «Вайнстейт» и профессиональный бармен. Со мной сегодня в студии Сергей Антонов, сомелье, эксперт по вину и ресторатор.
А информационный партнер этого сезона, конечно, дом Коктебель, старейший крымский производитель коньяков с богатой историей и уникальным географическим происхождением. Итак, какая у нас сегодня тема? Сегодня у нас тема заявлена как «Из Хайленда с любовью».
Ну, наконец-то про виски.
Наконец-то про виски, да, или как виски, да, стал напитком джентльменов. В общем, смотри, давай так. Шотландские виски — это настолько объемная тема, что впихнуть ее в рамки вот этого короткого выпуска представляется нереальным, поэтому сегодня останавливаемся на одном из регионов. Сегодня говорим о Хайленде, окей?
Окей. Вначале стоит уточнить, что деление на регионы в Шотландии носит скорее какой-то вот исторический и административный характер. То есть, если бы мы, например, сегодня говорили про коньяк, привет нашему спонсору, мы бы говорили там об особенностях почвы, об особенностях терруара там, и так далее, и так далее. Так вот, в Шотландии все это сформировалось совсем по другому принципу. Каждый из регионов имеет свои особенности, которые далеко не всегда отражаются на виске, потому что в наши дни на одном заводе могут производить виски совершенно разных стилей. Например, в Спейсайде, наряду с традиционным для Спейсайда легким, цветочным, питким виски, вполне могут на той же дистиллерии производить и тяжелые, маслянистые, дымные виски, которые больше ассоциируются с островом Айла. Согласно официальной классификации Scotch Whisky Association, сокращенно SWA, сегодня будем для простоты так говорить, выделяют три основных региона. Это Highland, Lowland и Спейсайд. И две локалити или местности. Это Кэмпбеллтаун и остров Айла. Остальные острова, такие как Скай, Мол, Аран, Жура, еще какие-то сейчас географически относят к Хайленду.
Ну, в общем-то, как и всегда. Да, действительно, разобраться в этих подробностях, вообще нюансах деления территориального Шотландии достаточно сложно. Ну, как сложно? Ну, все достаточно, с одной стороны, понятно, с другой стороны, все равно непонятно. Давай так. Сначала, как говорится, опять определяемся в терминах. Что такое виски? Итак. Виски – это крепкий спиртной напиток, производимый путем дистилляции зерновых с последующей выдержкой в дубе. Согласно шотландскому законодательству, это минимальный срок выдержки спиртов, перегнанных до зерновых, должен составлять не менее 3 лет.
3 года и 1 день.
3 года и 1 день. Да, окей, хорошо, согласен. Соответственно, шотландский виски должен быть произведен и выдержан на территории Шотландии. Разлит он может быть, в принципе, в любой другой точке земного шара, за исключением солодовых виски. Да? Категория single malt whisky, она, соответственно, должна быть бутилирована тоже, соответственно, на территории непосредственно Шотландии. В Шотландии производят несколько типов виски, но если взять как за архетип, это, соответственно, солодовые спирты и зерновые спирты. И, в общем-то, по сути, все типы виски являются, в общем-то, либо single malt виски, то бишь чисто солодовыми, либо single grain виски, чисто зерновыми виски, либо путем различного рода смешения, купажирования, называйте это блендирование, как угодно. А, в общем-то, таким образом производят самый популярный стиль виски, который сейчас существует в мире, это, соответственно, blended виски. Да, whisky. Это где идет, соответственно, смешение солодовых спиртов и, соответственно, зерновых спиртов. Есть категория, конечно же, blended malt виски, когда в одном молте, в одном продукте смешивается продукция нескольких дистиллерий, которые производят солодовые спирты. Ну, либо blended grain whisky, но это на самом деле, ну, такая не так часто встречающаяся категория, особенно на нашем рынке. Угу. Поэтому, наверное, про нее мы сейчас...
уже потихоньку появляется.
Кстати. Да, появляется, но все равно пока это, ну, достаточно незначительная история. Вот, по поводу дистилляции, да, соответственно, как минимум должно быть 2 дистилляции, да, по шотландскому законодательству, хотя сейчас многие производители производят и 3 по дистилляции, а отдельные, скажем так, любители тонкого искусства и высокого доводят это дело до 4.
Извращенцы.
Почему же извращенцы? На самом деле, ничего, я, в общем-то, кого-то криминального, в общем-то, особо в этом не вижу. Итак, самая распространенная категория, это, конечно же, blended whisky, ну и, соответственно, заводы в Шотландии тоже, как правило, делятся на 2 типа. Это производители зернового виски, либо солодового виски.
Ну, давай я еще раз проговорю. Значит, солодовые виски дистиллируются на 100% из соложенного зерна, да, в традиционных медных перегонных кубах.
Абсолютно
под стил.
Верно.
Зерновой виски может быть произведен из ячменя, соложенного или не соложенного, или других зерновых. Там допускается рожь, пшеница, ячмень и так далее. Кроме того, зерновые виски можно производить путем непрерывной дистилляции в аппаратах колонного типа. Итак, как я уже сказал, регионы в Шотландии сложились скорее исторически, по административному принципу, налоговому и еще какому-то. А нынешняя классификация, которую я озвучил, принята Scotch Whisky Association в 2009 году. До этого у разных авторов можно увидеть разные варианты деления. Меня вот, например, учили по другой карте. То есть меня учили, что есть Highland, Lowland, Speyside. Speyside, который географически находится в Хайленде, но выделен в отдельный регион. Есть отдельно остров Айла, есть Кэмпбеллтаун, и все остальные острова — это тоже отдельный регион. Но как будто бы на островах по одной, по две дистиллерии, как-то жирно давать им целый регион. Вот, соответственно, при таком раскладе в наши дни острова относят, собственно, к Хайленду. В книге Алексея Неаронова «Краткая энциклопедия ценителя виски» можно встретить классификацию 1907 года. Я зачитаю, чтобы быть точным, хотя текст я немножко сократил, то есть он не полностью цитирует книжку. Итак, виски из Кэмпбеллтауна считался весьма тяжелым и дымным. Результат того, что ячмень солодили в основном на торфе с добавлением угля. Продукция Кэмпбеллтауна была нацелена по большей части на экспорт в США. То есть объемы производства тут были в приоритете с сопутствующими компромиссами. Виски с Айлы считался поинтереснее Кэмпбеллтауна. Еще на ступеньку выше стоял Хайленд, наш сегодняшний герой. Со временем поделенный на Speyside и северную часть, наименее дымный, наиболее фруктовый, комплексный. Лоуленд ценился в зависимости от того, что искал клиент, и мог иногда стоить даже дороже, чем виски из Кэмпбеллтауна или Айлы. Дешевле всех стоил зерновой, ну, или грейн виски из колонны. Значит, дальше приводит стоимость в пабах того времени. За Хайленд просили от 3 шиллингов 3 пенсов до 4 шиллингов 2 пенсов. А в Кэмпбеллтауне, Кэмпбеллтаун от 2 шиллингов 6 пенсов до 2 шиллингов 11 пенсов. Лоуленд от 2 шиллингов 6 пенсов до 3 шиллингов 6 пенсов. То есть, у Лоуленда самый большой разброс. Цены на зерновой виски, к сожалению, автор не приводит, но упоминает, что он был дешевле других. К чему я это? К тому, что какую классификацию не возьми, там, до СВА, после СВА, Хайленд фигурирует везде. Хайленд географически это самый большой регион производства виски. И плюс вот из этой статьи мы видим, что виски из Хайленда еще и ценился дороже других.
Да, в общем-то, абсолютно правда, абсолютно правильно. Но давай так, тут, в принципе, опять же, сама география Шотландии, она к этому, собственно, и располагает. Да, что такое Хайленд?
Очень Нагорье, часто... высокогорье.
Да, часто можно встретить термин «высокогорье», хотя о каком высокогорье идет речь, когда самая высокая точка вообще всего этого острова, да, и Англии, там, куда входит и Шотландия, и Уэльс, это Бен Невис, да, с высотой там что-то там 1345 или что-то около того. Ну, в общем, не самое высокое высокогорье.
Как представителя Кавказа это коробит.
Да, учитывая тот факт, да, что я жил, в общем-то, рядом с горой, которая там была 1,5 километра, и, в общем-то, ее особо высокой никто никогда не считал. Действительно, мне кажется, немножко смешным. Да, а что из себя сейчас, в общем-то, представляет Хайленд? По данным, которые постоянно обновляются, на данный момент существует чуть больше 50 дистиллерий, там вроде бы 54, но, опять же, ситуация нестабильна, кто-то открывается, кто-то закрывается, поэтому не будем давать так. Чуть больше 50 дистиллерий, которые занимаются производством солодовых спиртов, и 2 дистиллерии, которые занимаются производством зернового вискаря. Mm-hmm. При этом Хайленд, несмотря на свои размеры, не является лидером по производству ни солодового виски, ни солодового спирта, ни зернового спирта, потому что в том же Speyside делают больше соложенных, да, солодовых спиртов, в том же Лоулендзе делают намного больше зерновых. Что еще важно отметить, да, очень сложно говорить о каком-то едином стиле Хайленда, то есть вот что он там из себя вот представляет. Вот как вы можете определить стиль Хайленда? Да глобально особо никак, потому что даже внутри самого Хайленда есть такое негласное там деление, кто-то выделяет там, ну, в основном выделяют 4 зоны, да, там север, юг, восток, запад. Ну, достаточно так просто.
Проще всего.
Проще всего, да, на самом деле. То есть, по сути, что получается? Север. Такие тоненькие, такие вот ореховые там типа, вот такие вот вересковые какие-то, такие классненькие. Восток. Уже более маслянистые по своей философии, близкие, наверное, к Speyside такие, тоже уже аромат, уже цветочков, очень много меда такого появляется. Южная часть, это, в принципе, приграничье с Лоулендом, да, там, где непосредственно граница, поэтому достаточно такие легкие спирты, которые очень хорошо идут, в том числе для приготовления там, тех же самых купажей. Ну и запад. западный Хайленд, это уже, ну, нечто приближенное к Айле, потому что очень часто можно встретить виски с таким вот дымным, таким торфяным характером. Конечно же, не до такой степени ярко выраженные,
как Айле. Другой эксперт тебе скажет, что все-таки торф из Хайленда не похож на торф с островов.
Безусловно. И если мы возьмем там отдельный торф из отдельных островов, которые там сложены 4000 лет назад непосредственно из вереска, то у них один характер, да, там какой-то другой. Но это действительно все правда. Так оно и есть. Поэтому самое главное, к чему это все? Тут все зависит непосредственно от стиля того или иного производителя, той или иной дистиллерии. И даже в рамках одной и той же, да, некоторые дома производят абсолютно противоположные стили, и примеров таких, в общем-то, немало, как в Хайленде, так и в других регионах, когда действительно один и тот же производитель делает и peated malt, то есть торфяной, так и вполне себе такой легкий, медовый, пряный, в общем-то, вполне себе такой деликатный. Опять же, в качестве примера, мною всячески любимый, мною всячески уважаемый, один из самых известных домов из Хайленда, да, это Гленморандж, который мы сейчас знаем как производитель таких утонченных. Знаете, я как-то встречал такое мнение...
Знаешь, виски из высокой моды.
Виски высокая мода.
Бернар Арно.
Да, я слышал такую версию, что, типа, например, там Гленморандж, это, типа, там самый коньячный виски среди всех виски, там еще там все что угодно. Но на самом деле это действительно правда. Они делают очень тонкие спирты, мы чуть попозже про Гленморандж еще поговорим. Но ведь нельзя забывать того факта, что еще буквально там 50 лет назад тот же Гленморандж, он производил вполне себе мощные торфяные бомбы, и, в общем-то, ну, никто об этом не жалел. Времена меняются стили, и поэтому, в общем-то, Хайленд, он всегда в тренде, и Хайленд это как раз-таки одно из тех мест, где инновации приживаются, ну, во многом чуть ли не лучше всего.
Давай дополним. Категория Single Malt Whisky начала развиваться где-то после 50-х годов, когда имел место кризис перепроизводства спиртов. До этого каждая дистиллерия работала в основном на купажистов и старалась держаться одного какого-то четкого стиля для того, чтобы покупатель всегда понимал, какие спирты он получает. После того, как вот сейчас некоторые дистиллерии уже весь свой сток продают полностью как single malt виски, уже начинают экспериментировать со вкусами. Действительно, в рамках одной дистиллерии пытаются получить разные спирты. Говоря про Хайленд, самые северные дистиллерии находятся здесь. Да? Собственно, там на Аркнейских островах есть Скапа и Хайленд Парк. На Мейнленде есть Вольфберн, Олд Полтеней и другие. Ты вот упомянул Гленморандж, самые высокие перегонные кубы. То есть чаще всего они дают самые легкие такие спирты. Что еще? На острове Мол есть одна дистиллерия Табермори, которая производит как дымные виски, которые выходят под брендом Летчик, так и недымные, которые выходят под брендом, собственно, Табермори, под названием дистиллерии. То есть это все к тому, что сейчас мир очень сильно поменялся. Вроде бы исторически сложилось это деление, а сама индустрия начинает меняться. И поэтому... уже сложно действительно находить какие-то характерные черты конкретного региона. Все вышесказанное заставляет задуматься, а какой вот он виски из Хайленда? Есть ли какой-то вот конкретный четкий маркер, который позволяет определить виски именно из этого региона? Я, наверное, все-таки склоняюсь к тому, что нет. Если даже в рамках одной дистиллерии эти маркеры далеко не всегда можно найти, то и в таком крупном регионе тоже, наверное, будет сложно.
Все побережье усеяно зелеными плодородными долинами, в которых расположены деревеньки, скрытые среди грецких орехов и других деревьев. Взор ласкают фрукты, цветы, деревья, сады и уютные жилища, где царствует мир и гармония. Это отрывок из путешествия Джеймса Уэбстера. Вместе с товарищами в 1827 году он стал одним из многих иностранных путешественников, которые стремились познакомиться с красотой и историческим наследием полуострова. К сожалению, воспоминания о посещении Крыма были изданы уже после смерти Уэбстера. Однако книга быстро стала литературным памятником и предметом интереса культурологов по всему миру. Сегодня традиции наследия Крымского полуострова сохраняет конечный дом Коктебель. Конечный дом Коктебель – старейший конечный производитель в Крыму с богатой историей и уникальным географическим происхождением. Благодаря вулкану Карадаг, который образовался здесь более 150 миллионов лет назад, местная почва насыщена микроэлементами и минералами, что делает ее идеальной для выращивания винограда. Конечный дом Коктебель – истинное искусство крымских мастеров. Узнать больше об истории конечного дома в Крыму вы можете по ссылке в описании подкаста.
В Сергей, какой у тебя, кстати, любимый виски из Хайленда?
А я уже говорил, на самом деле, я этого не скрываю.
Не стесняешься никак?
И вообще не стесняюсь, это Гленморандж. Гленморандж, да, кто-то говорит, что это излишне пафосная штука, кто-то говорит, да, после того, как они там стали там, частью концерна LVMH.
Луи Виттон, Майот Хеннесси.
Луи Виттон, Майот Хеннесси, да, что они, в общем-то, извратили саму идею скотча как таковой. Да ничего подобного, на самом деле, действительно.
Я тоже считаю, что они
действительно, мир меняется. То есть, ну, да, понятное дело, ты уже сегодня упоминал о том, что это самые высокие перегонные кубы, да, больше 5 метров они, да, действительно делают очень легкие спирты, но, если честно, я за что их люблю? За их смелость, смелость с экспериментом и, соответственно, да, Билл Лансден, да, правильно?
Доктор
Билл Лансден, да, это мастер-дистиллер, да, соответственно, этой дистиллерии. Это человек, который, в общем-то, прославился, наверное, на весь мир, ну, не наверное, 100%, как один из таких пионеров до выдержки зерновых выдержанных спиртов.
Солодовых выдержанных спиртов.
Солодовых выдержанных спиртов, прошу прощения, да, конечно, ты прав. В других типах бочек. Да, ни в коем случае. Он сам прекрасно, кстати, признает, да, в своих интервью о том, что он не был изобретателем этого всего стиля. И вообще, кстати, если уж на то пошло, то, наверное, фактически первыми, кто начал выпускать коммерческие релизы, финиши, это, наверное, был все-таки Балвини со своей сначала Даблвуд, потом еще какими-то вещами. Но...
Маккеллан. Они не сильно экспериментировали, просто сделали упор на хересные бочки.
Да, ну на хересные бочки, но это все-таки другое. Я имею в виду, давай так, хересная бочка, бурбоновая бочка и бочка из-под порта, это все-таки достаточно традиционные бочки, в которых, в принципе, выдерживался дистиллят на протяжении очень длительного времени, и уже там не один век. Потому что, ну, бочки-то откуда в Шотландии? Шотландия — это не то место, где дубов огромное количество.
Кто-то мне рассказывал, что когда смотришь на картах на этот шервудский лес, не понимаешь, где там Робин Гуд-то прятался.
Ну, собственно, да, да, да. Поэтому, понятное дело, что они использовали юзанные бочки от самых популярных вин Британии. А самые популярные вина Британии, крепленные, которые в бочках поставлялись, конечно же, были хересные, там, порты, бочки из-под порта. И, понятное дело, ну, ни один нормальный там товарищ там не возьмет и не выкинет его, как просто как тару. А шотландцы бедные, древесины особо нету, поэтому почему бы и не купить и в них не выдерживать. Поэтому я, Шерри Каск, это все-таки немножко другое. Я имею в виду, что, например, еще до него, а предыдущий мастер-дистиллер выпускал первый релиз, который был финиширован, тут была дополнительная выдержка в бочках из, по-моему, Мутон Ротшильда. Это еще...
То есть винные бочки.
Винные бочки, да, винные бочки из-под красного вина из Бордо и одного из самых известных, престижных, премьер Гран-при Пуассе. Трэ манифик, да, согласен. Ну и уже непосредственно он сам начал экспериментировать там с древесиной всего чего угодно, начиная от крепленных вин, заканчивая, да, действительно, сладкими винами, типа сатернов, там, бургундские бочки, там, бочки из Тосканы, там, да какие, господи, угодно. Поэтому, наверное, я вот все-таки вот за Гленморандж, за их смелость к экспериментам, ну и вообще за стиль, за качество. Ну, классные парни, на мой взгляд.
Супер. Ну, у меня в фаворе Далмар, собственно, роскошные виски, и также Эдраду. Они, конечно, достаточно разные, но вот надо отметить, что цены на них достаточно сильно кусаются. Поэтому не всегда есть возможность приобретать себе такой виски. А вот открытием прошлого года для меня стал Гленкэдом. То есть наша компания начала с ним работать, и я его, честно говоря, пробовал, когда в первый раз еще ездил в Шотландию. Но вот не было, у нас плотный был график, не было возможности посидеть вот так вот вдумчиво вот с этими образцами, ознакомиться. А год назад такая возможность появилась, то есть оценить всю линейку, которую мы сейчас завозим. Посмотреть, подумать, достаточно интересная дистиллерия, основанная в 1825 году, то есть в следующем году получается им 200 лет. С богатой историей, открывалась, закрывалась, переходила там в руки, во время войны там была военная база, то есть много всего интересного происходило. Мощность у них небольшая, они производят всего лишь 1,4 миллиона литров виски в год, но, в общем, вот сейчас у меня в фаворе Гленкэдом. А разочарованиями в последнее время, наверное, стали Вольфберн, потому что когда читаешь про эту...
Никогда не пробовал, кстати.
Ну, это достаточно новая дистиллерия.
Только слышал, ни разу не пробовал.
Там просто у них такой крафтовый подход, инновации, они там какие-то ферментации супердолгие делают и еще что-то. Но реально, когда пробуешь, пока что это еще молодое виски. Я думаю, что они нас еще удивят. Но то, что сейчас продается, это еще пока что достаточно молодой, рисковатый, не суперинтересный виски.
А ты знаешь, может, в продолжение, вот ты говоришь, действительно, пока молодые, пока там не экспериментируют. Вот лично вот мой пример был, я когда-то работал в компании, которая занималась импортом как раз-таки небольших шотландских дистиллерий в Россию. И у нас тогда мы привозили Аарон. И у Аарона на тот момент была проблема, то есть не было спиртов еще 12-летних, там еще десятка только-только появлялась, то есть были вот эти вот НАСы.
НАС-релиз без указания возраста.
Да, да, релизы без указания возраста. И поначалу, ну, как бы тоже такие все немножко со скепсисом, а посмотри, то есть я, грубо говоря, там работал где-то 2008-2009, да, 15 лет, грубо, прошло, да, 15 лет всего прошло. Что, в принципе, по меркам виски, это, ну, буквально вот только успели выдержать один релиз, и насколько сейчас тот же Аарон развернулся, насколько у них разнообразие стилей, насколько они классные вообще вещи делают, поэтому, ну, дай парням время, пускай они...
Не-не-не, я ни в коем случае не критикую, просто говорю, что меня разочаровало, но в целом, вот, наверное, возможно, знаешь, это завышенные ожидания, когда читаешь это все суперинтересно, когда пробуешь, думаешь, ну, нет, пока молодо зелено.
Ничего
коктейли.
Страшного.
Какие коктейли на основе шотландского виски ты знаешь?
Господи, во-первых, ну, давай так. На основе шотландского виски я знаю самый известный коктейль. Это виски-кол.
Кстати, поспорю. Все-таки в основном виски-колу готовят на американском виски. Был момент, когда действительно у нас недорогие купажи активнее вкладывались в клубы и резко начали виски-колу готовить на недорогих купажах.
Не придирайся. Я говорю о том, что это самый известный в мире коктейль с виски, потому что, ну, давай так, хотим этого или нет, это самый массовый в мире коктейль. Вот как бы ты ни крутил, вот ни одного коктейля на основе виски в мире больше. Нет. Я не говорю о том, что это хорошо. Ни в коем случае нет. Ты говоришь, что
с
ты знаешь.
С тобой может поспорить Drinks International, который ежегодно
и что говорит,
публикует список самых продаваемых коктейлей. Список вызывает вопросы, потому что не бьется с российской действительностью, но у них долгое время на первом месте был Old Fashion. На один год его обошел Негрони, и сейчас опять Old Fashion.
Поэтому... Хорошо, Роман, давай тогда поставим вопрос иначе. Возможно, в барах Old Fashion, Негрони продается и больше. Но ведь виски-колы огромное количество выпивается в домашних условиях. В условиях там при посиделке какой-то. Еще раз повторюсь.
В подъездах.
В подъездах. Я ни в коем случае не пропагандирую этот способ употребления виски. Но тем не менее, ну, ты спросил, кого это знаешь.
С виски-колой разобрались. Что
дальше? Окей, да.
Даже поспорили.
Даже немного умудрились поспорить. Вообще, если честно, я небольшой фанат коктейлей на основе вискаря. Вот, но...
Любого или шотландского?
Шотландского. Да, с бурбонами чуть полегче мне именно в коктейлях. Вот. А вот именно если мы говорим про скотчи, то не особо я это люблю. Вот, но есть одна штука, которая для меня просто символизирует дух Шотландии. Да, и, конечно же, это Rustin Ale, это ржавый гвоздь. Ну, потому что коктейль, в составе которого всего два ингредиента, из которых полтора виски. Ну, давай назовем вещи своими именами, потому что это смесь.
Шотландский виски с ликером на основе шотландского виски.
Шотландский виски, да, с ликером Драмбуи, который представляет собой, в общем-то, ликер на основе шотландского виски, плюс, опять же, вересковый мед, там, плюс там различного рода там травы, какие-то пряности. И да, это такой коктейль, которого много не выпьешь. Для меня это такой вот дежестивная такая вот история, то есть в конце вот именно вот такой last drink, вот, и хороший Rustin Ale, это, наверное, для меня воплощение, в принципе, всего шотландского. Ну и плюс коктейль, который действительно оставил такой достаточно серьезный вклад, в принципе, в пропагандирование самого, в принципе, виски, да, в пропаганду самого виски, в его развитие. Для тех, кто немножко там обращает внимание на голливудский кинематограф, особенно там его там, времен там, 50-х, 60-х годов, то, возможно, наверное, вспомните, была там так называемая известная всем, крысиная банда, да, как она
Red Pack.
Red Pack, да, который, в общем-то, в состав которой входили самые известные, не самых известных актеров, певцов.
Фрэнк Синатра, Дин Мартин,
Хамфри Богарт, ну, в общем-то, да. Ну и, по сути, да, вот для меня вот 11 друзей Оушен, но не современная экранизация, да, а вот экранизация 60-го или 61-го года, сейчас точно не помню, вот, там, где Фрэнк Синатра, тот самый Оушен был, да, и вот эти вот ребята, которые, ну, вот прям вот воплощение такого стиля, такого вот манеры, вот, ну, такой некой хулиганской такой какой-то культуры, и, в общем-то, да, действительно, это, в общем-то, один из самых любимых, в том числе, их напитков был, поэтому, да, я, наверное, если выбирать, то за Rustin Ale, то за ржавый гость.
Какое еще отношение, раз уж заговорили, Драмбуи имеет к нашей теме? У Драмбуи на этикетке очень крупно написано «Isle of Skye».
Да, опять же
Хайланд. Ликер
опять же
Хайланд. Да, с острова Skye, который относится
Skye,
к Хайланду.
Да,
и что меня заинтересовало, это сейчас, насколько я знаю, на остров Skye есть мост, можно удобно туда добраться, но ведь ликер начали официально производить в 1906 году, а до этого его неофициально производили там где-то вот со второй половины 19 века. И это интересно, что если на территории одна всего лишь дистиллерия, ну, сейчас две, но тогда была одна, собственно, это Талискер. И Талискер довольно характерный виски. Да. То есть там такой дымок. Не как торф на Айле, такой, конечно, да. Но дымок.
Ну, торф
такой.
Хороший там.
Это долгое время был, наверное, мой самый любимый виски. И как будто бы он как основа для драмбуи вообще не подходит.
Вообще вот ни разу.
Что-то не бьется.
Опять же, разнообразие стилей. Разнообразие стилей.
Так вот, я начал копать и выяснил, что Талискер открыли в 1830 году. Первое время они производили виски. Возможно, он был дымным путем тройной дистилляции. Но после трех дистилляций, я думаю, там дыма сильно так не оставалось. И вполне мог подходить и для драмбуи точно. Но на современных розливах драмбуи стоит уже, что он разливается на глинфидике. Что логично. В 2014 году их купила компания William Grant & Sons.
Ну, понятно все, да.
Так, ну что еще про коктейли? Я бы сказал, что ты правильно заметил, скотч не самая лучшая основа для коктейлей. Потому что американская коктейльная классика формировалась сначала на бренде, потом на американском виске ржаном и позже бурбоне. А скотч в коктейлях себя ведет отвратительно. Он торчит, он всех перебивает, он мало с чем сочетается. Ну так, буквально навскидку, сочетается более-менее со специями, с чаем, с некоторыми цитрусовыми, ну, наверное, все. Но, тем не менее, пожалуй, самый известный коктейль на основе скотча, помимо Растинелла, это Роброй. Коктейль придуман в 19 веке в баре отеля Waldorf Astoria. И, по сути, это чисто технический Манхэттен, в котором американские виски заменили на шотландские. Дело в том, что в конце 19 века почему-то все шотландское резко начало входить в моду. А гольф, шотландское изобретение. Как раз шотландский виски стал появляться, который ценился выше, чем американский.
Кстати, бильярд тоже. Говорят.
И лампочка, и радио. Нас в школе по-другому учили, но да. Ну вот в том числе и шли постановки про Роба Роя Макгрегора, собственно, национального героя Шотландии. Это что-то вроде шотландского Робин Гуда. И вот примерно в это время появляется этот коктейль. То есть это, еще раз, скотч, красный вермут, пара капель биттера, чаще всего используют ангостуру. Дальше. Другой известный коктейль называется Blood and Sand, или «Кровь и песок». Вроде бы как этот коктейль посвящен фильму с Рудольфо Валентино, там, очень известным актером золотой эпохи Голливуда. Но сам фильм до нас не дошел. Там был, по легенде, там был, не по легенде, по распространенной версии, был пожар на студии, все копии были уничтожены. Дошел только постер, ну и то, что этот фильм действительно, там, статьи о том, что этот фильм действительно показывали. Коктейль этот у барменов всегда вызывает споры, потому что он состоит в равных частях из шотландского виски, ликера черри бренди, вермута и апельсинового сока.
Какая гадость.
То есть два сладких ингредиента и сок апельсина, который, в отличие от сока лимона, не дает нужную кислотность, а при этом еще и разбавляет. У него очень странный баланс. Но я тебе могу сказать, что мне-то как раз этот коктейль нравится. Все это дело надо взбить в шейкере еще, тоже да, добавлю, что он шейкуется. И там надо просто поработать с пропорциями. Ну, например, я беру чуть-чуть побольше скотча. Кто-то, опять же, использует апельсиновый фреш, кто-то сок пакетированный, а можно просто дольку подавить, тоже дает вариативность. Ну и был, кстати, одно время классный твист, когда его готовили вместо сока апельсина с ложечкой апельсинового джема. Но тогда надо сильно урезать все сладкие компоненты и, собственно, скотч выводить на первый план. А вот что меня раздражает, так это то, когда бармены или наши коллеги-амбассадоры пытаются готовить коктейль Old Fashion на основе скотча. То есть Old Fashion изначально придумали на бренде, после филоксера переключились на американские виски, что понятно. Так, для тех, кто не знает, коктейль состоит в основном из виски с небольшим количеством сахара и парой капель биттера. Все, больше там ничего нет. И, соответственно, вот когда его готовят на скотче, на мой взгляд, получается довольно негармонично. То есть, с одной стороны, есть, конечно, мягкие образцы виски, такие, как, скажем, Chivas Regal. То есть, он очень хорошо там вплетается во многие коктейли. Но вообще, если хочется выпить что-то типа Old Fashion на скотче, вот Rusty Nail, я считаю, что это, наверное, лучшее решение. Просто порция, две части скотча, одна часть драмбуи, избрызнуть цедрой апельсина, этого будет вполне
достаточно. А как же Манхэттен на скотче?
Ну, Роброй.
Нет, а именно Манхэттен, если его назвать.
Вот в том-то все и дело. Когда ты меняешь один виски на другой, он у тебя уже будет...
Хорошо, я сейчас не просто так это спросил. Я тут недавно что-то читал, там что-то попался на глаза. В общем, там заметка о самом дорогом Манхэттене в мире.
Так.
Вот, которые, соответственно, делают в Дубае, в каком-то из ресторанов вот этой вот высокой башни. Стоит он 5000 евро за порцию. И готовят его на 55-летнем Макаллане. И, соответственно, в общем-то, в качестве туда тут делается такой кубик такой большой. Mm-hmm. Соответственно, из того же вода, из того же родника, где, в общем, откуда берет свою воду Макаллан. И называют его почему-то Манхэттен.
Да, это странно, потому что, во-первых, Манхэттен, как правило, не подается на льду, хотя можно понять, в Дубае достаточно жарко. Точно не олд-фэшн?
Нет.
Точно Манхэттен?
Ну, по крайней мере, то, что мне попадалось на глаза, это была, причем, не русскоязычная статья, ну, да.
В общем, какое-то недоразумение.
Ну, в общем-то, да, наверное, какое-то недоразумение.
В общем, по традиции, пару-тройку рецептов коктейлей на скотче я выложу у себя в Телеграм-канале после того, как выйдет этот выпуск.
А это был подкаст «Ты брют», и мы его ведущие Сергей Антонов и Роман Топаков.
Сланджиба!